Когда древние говорили о расах пигмеев в Африке, их обвиняли во лжи. И все же пигмеи, подобные описанным, были обнаружены и изучены французским ученым во время его путешествия в Тен-да-Майя на берега Рио-Гранде в 1840 году. Они также были обнаружены Байардом Тейлором из Каира и мистером Бондом из топографического управления Индии, который обнаружил дикую карликовую расу в холмистых джунглях западного Галица к юго-западу от холмов Пали. Это была раса людей, о которых ходили слухи, но следов которых до того времени не было обнаружено. Это новая раса пигмеев, напоминающая африканских Абонгос де Чейла, Акас Швейнфорта и Докас доктора Графта, как по своим размерам, так и по внешности и поведению. Геродота воспринимали как сумасшедшего, когда он говорил, что слышал о людях, которые спали в течение ночи, длящейся 6 месяцев. Если мы воспримем слово «спали» как некое недоразумение, то будет более чем легко объяснить остальное, как намек на долгую ночь полярных областей. Труды Плиния изобилуют фактами, которые недавно еще отрицались как баснословные. Между прочим, он упоминает вид малых животных, у которых самцы своим молоком кормят своих малышей. Это описание доставило много веселья нашим ученым. В своем докладе «Геологический обзор территории» за 1872 год мистер Мериам описывает редкую и удивительную породу кроликов, обитающую в сосновых лесах верховьев рек Виаф и Йеллоустоуна в Вайоминге. Мистер Мериам добыл 5 экземпляров этой породы, которые впервые появляются перед учеными-исследователями. Любопытен факт, что все самцы этой породы имеют сосцы и принимают участие в кормлении детенышей. У взрослых самцов большие сосцы, полные молока, и волоски вокруг соста были мокрые и слипшиеся, что свидетельствовало о том, что в момент взятия он был занят кормлением. В карфагенском отчете о ранних путешествиях Ханно было найдено длинное описание диких антропоагриой, людей, тела которых поросли волосами и которых переводчики называли гориллами. Как записано в тексте, просто значит, что эти дикие люди были обезьяны. До нашего нынешнего века вышеприведенное сообщение считалось басней, а Додвелл целиком отвергал подлинность как самой рукописи, так и ее содержания. Последние переводчики и толкователи трудов Платона приписали знаменитую Атлантиду к одной из платоновских возвышенных выдумок. Даже откровенное признание великого философа Тимеи, что говорят, что в свое время обитатели острова Посейдона хранили предания, переданные им от предков, о существовании Атлантиды, огромного острова и так далее, не спасло великого учителя от обвинения во лжи непогрешимой современной наукой. Среди великих множеств людей, глубоко погруженных в суеверное невежество средних веков, было несколько изучающих герметическую философию старины, которые, воспользовавшись тем, чему она их научила, были в состоянии предсказать открытия, которыми хвастает наш нынешний век, в то же самое время, когда предки наших современных верховных жрецов храма святой молекулы все еще в простейших явлениях природы открывали следы копыт сатаны. Профессор Уайдлер пишет, Роджер Бэкон, XVI век, в своем трактате о замечательных силах искусства и природы посвящает первую часть труда естественным фактам. Он дает нам намеки на порох и предсказывает использование пара в качестве движущей силы. Гидравлический пресс, водолазный колокол и калейдоскоп были подробно описаны. Древние говорят о водах, превращенных в кровь, о кровавом дожде, о снежных бурях, после которых земля на пространстве многих миль была покрыта снегом искрой. Это выпадание темно-красных частиц оказалось, как и все остальное, естественным явлением. Оно происходило в различные эпохи, но причина его происхождения остается загадкой до сегодняшнего дня. Кандал, один из наиболее выдающихся ботаников нынешнего века, пытался доказать в 1825 году, в то время, когда озеро Марат казалось превратиться в густую кровь, что этот феномен можно легко объяснить. Он приписывал это явление развитию в воде мириадов тех полурастительных, полуинфузорных животных, которых он называет
«Oscillatoria rubescens»,
и которые образуют звено между животными и растительными организациями. В другом месте мы дадим объяснение о красном снеге, который капитан Росс наблюдал в Арктике. Много мемуаров написано по этому предмету наиболее выдающимися естествоиспытателями, но гипотезы даже двоих из них не совпадают. Некоторые называют его порошком пыльцы одного вида сосны, другие – малыми насекомыми, а профессор Агард весьма откровенно признается, что он не в состоянии ни объяснить причины этого явления, ни разобраться в природе красного вещества. Говорят, что единодушное свидетельство человечества является неопровержимым доказательством истины, и о чем когда-либо существовало
больше
единодушных свидетельств в течение тысячелетий, как среди цивилизованных народов, так и среди наиболее варварских, как о существовании крепкой, непоколебимой веры в магию. Последнее подразумевает противоречие законам природы только в умах невежественных людей, и если такое невежество прискорбно у древних необразованных народов, то почему наши цивилизованные и высокообразованные классы ярых христиан не оплакивают этого свойства у самих себя? Чудеса христианской религии не более стойки при проверке, чем библейские чудеса. Только одной магией в настоящем значении этого слова можно объяснить чудеса Ааронова жезла и деяния магов фараона, выступивших против Моисея. И она объясняет их, не задевая правдивости изложения авторов Исхода и не требуя больше уважения для пророка Израиля, чем для других, и ни на миг не допуская возможности, что чудо совершается в противоречии с законами природы. Из многих чудес мы можем выбрать в качестве иллюстрации то, в котором река превратилась в кровь. В тексте сказано: «Бери твой жезл и протяни свою руку вместе с жезлом над водами, потоками и так далее, чтобы они превратились в кровь». Безо всяких колебаний мы заявляем, что мы неоднократно видели, как проделывалось тоже в небольшом масштабе. В этих случаях опыт не применялся к реке. Со времени Ван Гельмонта, который, несмотря на насмешки, которым он подвергался, хотел дать истинные наставления по так называемому воспроизводству угрей, лягушек и разного рода инфузорий, вплоть до представителей самозарождающегося поколения нынешнего века, известно, что такая интенсификация зародышей возможна безо всяких чудес, противоречащих законам природы. Эксперименты Пастера и Спаланзони и полемика панспермистов и гетерогенистов, учеников Бьюфона, среди них Нидхэма, слишком долго привлекали внимание публики, чтобы могли оставаться какие-либо сомнения, что живые существа могут появляться везде, где существуют благоприятные условия влажности и температуры. Протоколы официальных собраний Академии наук в Париже содержат отчеты о частых явлениях кроваво-красного снега и воды. Эти кровавые пятна назывались и представляли только лишайниковые инфузории. Впервые их наблюдали в 786 и в 959 годах, когда происходили большие бедствия. Являются ли эти зоокарпии растениями или животными, не установлено до сегодняшнего дня, и никакой натуралист не рискнет с уверенностью сказать, какому царству природы они принадлежат. Современник больше не может отрицать, что такие зародыши могут быть принуждены усиленно развиваться в конгениальный элемент в невероятно короткий срок. И если химия, с одной стороны, нашла способ удалять из воздуха носящиеся в нем зародыши, а с другой стороны, создав противоположные условия, может развивать или позволять развиваться зародышам, то почему не могли египетские маги делать то же самое своими чарами? Гораздо легче представить, что Моисей, который, по утверждению Монетта, был египетским священнослужителем и был обучен всем секретам страны Чеми, творил чудеса в соответствии с законами природы, нежели думать, что сам Бог нарушает им же самим установленные законы. Мы повторяем, что мы видели, как адепты Востока производили это окровавление воды. Это может быть осуществлено одним из двух способов. В первом случае экспериментатор пользовался магнетическим жезлом, сильно наэлектризованным, которым он проводил над водой заключенный в металлическом сосуде, следуя предписанному процессу, который мы в данное время не имеем права описывать подробнее, но по истечении 10 часов на поверхности появилось нечто вроде красноватой пены, которая через 2 часа превратилась в какой-то лишайник, подобный
Лепрария кермасина
барона Врангеля. Затем все это превратилось в кроваво-красное желе, которое окрасило воду в малиновый цвет. Спустя 24 часа эта вода вся кипела живыми организмами. Во втором поверхность медленно текущей речки с илистым дном была густо посыпана порошком из высушенного и затем измельченного растения. Хотя создавалось впечатление, что насыпанный порошок весь уносится течением, какая-то его часть, должно быть, осела на дно, ибо на следующее утро вода на поверхности сгустилась, и появилось то, что Кендалл описывает как «Аскелатория рубесценс» темно-красного цвета, про которую думает, что она является звеном между животной и растительной жизнью. Принимая во внимание вышеизложенное, мы не видим причин, почему бы ученым, алхимикам и физикам, именно физикам дней Моисея, также не знать секрета природы, чтобы в течение нескольких часов развить, размножить мириады бактерий, чьи споры мы находим в воздухе, в воде и в тканях животных. Жезл играет такую же важную роль у Аарона и Моисея, какую он играл в так называемых магических представлениях каббалистов-магов в средние века – в представлениях, которые теперь считаются суеверными дурачествами и шарлатанством. Жезл Парацельса, его каббалистический трезубец, знаменитые жезлы Альберта Магнуса, Роджера Бэкона и Генри Кунрата, заслуживает не более насмешек, чем измерительный электромагнитический прибор врачей нынешнего времени. То, что казалось абсурдным и невозможным для невежественных шарлатанов и даже для ученых прошлого столетия, теперь начинает принимать призрачный облик вероятного, возможного, и многое уже становится совершившимися фактами. Даже более того, некоторые ученые-знахари и невежественные ученые начинают признавать эти истины. В отрывке, сохраненном Евсевием, Порфирий в своем письме к Анебо просит Шермана и иерограмматика доказать, что доктрина магии, адепты которой могли бы привести в ужас богов, была в самом деле одобрена египетскими мудрецами. Итак, основываясь на правиле свидетельства истории, выдвинутом мистером Гёксли в его Нэшвиллском обращении, с неотразимой силой возникают два заключения. Первое, что Порфирий, обладающий безупречной репутацией высоконравственного и уважаемого человека, неспособного к преувеличению в своем изложении, не мог солгать в этом деле и не солгал. Второе, что, будучи столь эрудированным во всех отраслях человеческих познаний, о которых он трактует, он не мог сделать жертву обмана в отношении магического искусства и в самом деле не был обманут. Учение о вероятности поддерживает выдвинутую Гёксли теорию исторического свидетельства, и поэтому все это вместе взятое вынуждает нас поверить. Первое, что в действительности существовала такая вещь, как магическое искусство. И второе, что этим искусством обладали египетские маги и священнослужители, которые применяли это искусство на практике, и которых даже сэр Дэвид Брюстер считает людьми глубоких научных достижений.